Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью. Это журналист и член Уральского церковно-исторического общества Тамара Александровна Бортникова. Здравствуйте, Тамара Александровна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна.
Ну что ж, мы с вами собрались по очень такому приятному поводу. Вышла в свет ваша очередная книга, уже, по-моему, третья, если я не ошибаюсь, да? «Первооткрыватель по промыслу Божию». Посвящена она Брусницыну Льву Ивановичу. Это человек, который открыл впервые в России месторождение рассыпного золота на речке Березовке. Вот как вы считаете, это ведь было событие для России, да, тогда? Вот недаром же в этом человеке вы написали книгу. Наверное, это все-таки имело значение.
Колоссальное событие было это, конечно. История жизни Льва Брусницына, в общем-то, очень удивительна и поучительна. Два века его имя было известно и почиталось только в узком профессиональном кругу геологов, горняков, золотодобытчиков. Но если спросить вот современников наших, особенно уральцев, кто такой Ерофей Марков? Знают, что это шартажский раскольник, который нашел золото, и в Березовском началась его добыча, появился рудник. А вот кто такой Брусницын? Правда, в Березовском есть улица Брусницына, но, может, как обычно, это какой-нибудь революционер? Но по промыслу Божию в определенное время открывается во всей полноте значение того или иного события, имени. В наше время такие условия появились, когда общественность и власть стали поднимать на щит не партийных и революционных деятелей, но подвижников укрепления мощи России. И к таким подвижникам относится Лев Иванович Брусницын. В 1814 году он впервые в России открыл месторождение рассыпного золота, благодаря чему Российская империя стала ведущей мировой державой по добыче золота и удерживала это первенство 30 лет. Вот вышедшая этой книжки, вышла она вот буквально месяц назад, в апреле 2013 года, прослежены три сюжетные линии. Это, во-первых, сама история открытия, затем судьба Льва Ивановича Брусницына и его потомков до сегодняшнего дня, а также поиски, работа группы вдохновившихся идеей людей по инициативе и под руководством березовских предпринимателей Лобановых Валерия Анатольевича и Евгения Валерьевича. Ну как можно характеризовать 1814 год в экономике России? Наверное, каждый догадается, что к этому времени в результате войны произошло истощение казны. Из столицы шли в Екатеринбург строжайшие предписания увеличить добычу золота. Но и о другом можно сказать. Чем характерен этот период в Березовском? А там происходил небывалый подъем церковности. В это время построена Успенская церковь. И как она была построена? Не искали меценатов, как нынче, а постановили и выполнили с каждого двора по одному-два бревна заготовить в лесу и вывести. Затем был восстановлен в камне сгоревший 10 лет назад пророка Илинский храм. Не ясно ли, какой промыслительной была находка несметных и легко добываемых богатств? Для извлечения золота из россыпи не надо строить шахты, не надо бороться с подземной водой. Его можно просто мыть. Это сравнительно легко и дешево. Итак, с одной стороны, промысл Божий о бедственном положении России, а с другой – промыслительная милость к березовчанам в ответ на их труды, заботу о храмах Божиих. Незадолго до этого горным начальником екатеринбургских заводов стал Николай Алексеевич Ленов. С Брусницыным они работали вместе в Уфалее, открывали там рудники. А теперь Брусницын снова был в Березовском заводе штейгером, то есть горным мастером. Ну и зная его деловые качества, Шленов направил его поднимать убыточную Петропавловскую фабрику, как написано было смотрителем по всему золотому производству. Сохранился уникальный документ, собственноручная записка Брусницына о том, как произошло открытие. В 1814 году, пишет он, находясь за присмотром по Петропавловской рудотолчейной фабрике, состоявшей при окончании речки Березовки, где она впадает в реку Пышму, я нередко промывал пески прежде протолченных руд, отыскивая их с лучшим содержанием золота, так как они от несовершенной их до того обработки заключали в себе еще довольно золото и тем умножал вымывку его. Ну, как известно, значит, что руда-то из шахты поднимается, дробится, промывается, а потом уж как бы пустая идет в отвалы. И вот он решил эти отвалы снова пустить в обработку. искал, сходил с лотком, как простой промывальщик, обследовал эти отвалы, и там, где находилось более-менее подходящее содержание золота, он отправлял их на повторную промывку на фабрику. Ну и выход продукции золота значительно увеличился, и фабрика была загружена. И вот однажды произошел случай, изменивший многое и в жизни Брусницына, и в экономике России, да и повлиял на события в мире. Ну что такое случайность? Мы знаем это. Случайного не бывает в жизни. Ну, он и не помышлял ни о каком открытии, просто со всем усердием выполнял порученное. И, как оказалось, он и не слышал о предсказании Ломоносова, что рудному золоту сопутствует рассыпное. Ломоносов доказать это на практике не успел, ему помешала смерть, хотя докладную записку он подавал. И писал там: «Уповательно, что в таликом множестве рек, протекающих в различных местах по России, сыщется песчаная золотая руда». Так вот, что такое промысел Божий? Это божественный замысел о том, чтобы жизнь человека пришла к доброму итогу. Лев Брусницын, трудясь честно, бескорыстно, жил по заповедям Божьим, и Бог, видя его духовное устроение, вел его своим промыслом к цели, к осуществлению предназначенного. Итак, о случайности, или как надо быть внимательными к случайностям. Однажды он заметил, что в намытом песке две золотинки отличаются от остальных. Некоторые отличия у них в цвете, и нет следов протолочки. Золото, добытое из... А вот, золото, добытое из кварца методом дробления, то есть его толкут. Оно расплющен, имеет рваные края. А эти крупинки совершенно ровненькие были.
Кварц вот такие бывают, да, вот крупинки кварцевые. То есть они не расплющены, а именно вот такие природные, да?
Да, да. Ну и вот надо, конечно, светлую голову иметь, чтобы вот глаза, когда рябит от крутящейся в лотке, сначала наносной мути, потом речного песка и, наконец, золотых крупинок, вот заметить эти две. И не смыть вместе с другими, а отобрать и задуматься, почему они такие, откуда. И он решил непременно исследовать это явление. И вот как писал потом в своей записке: «Имея к тому какое-то непостижимое влечение, может быть и потому, что льстил себя будущим, что если я открою первым, то какую окажу отечеству своему заслугу? Да, приятно было даже мечтать, но Творец всемогущий столь милостив, что дал мне наслаждаться желанным счастьем». Вот ключевые слова и понимание того, что все блага по милости всемогущего. Для начала надо было узнать, откуда же была принесена земля на место его находки. И в сентябре 1814 года, после расспросов, он нашел это место. Кто-то вспомнил, что поблизости было болото, его осушили, проложили штольню. И вот, взяв из определенного места песок, он с одной тачки намыл 8,5 граммов золота, тех самых похожих золотинок. Это был знак, что он на верном пути. Далее, как опытный разведчик, он, изучая слои почвы, нашел тот до 2 вершков толщиной слой, чрезвычайно богатый содержанием золота. Как он писал, там даже видно на глаз было золото. И простирался этот слой вдаль. Его начали разрабатывать, и с 21 сентября по 1 ноября, чуть больше месяца, намыли 2 фунта 63 золотника, то есть больше килограмма. Ну и в дальнейшем его разрабатывали на следующий год этот слой, и до 5 путов в год там намывали, то есть почти 82 килограмма. Угу. Прав был Ломоносов, нашлось песочное золото и в северных краях, а не только в южных широтах, как считалось ранее. Увидеть первую россыпь своими глазами прибыл из столицы директор горного департамента Корнеев. По достоинству оценили открытие видные геологи и организовали планомерные поиски по Уралу. Составляли карты, классифицировали типы россыпи – долинные, террасовые, склоновые. Уже в 1823 году, через 9 лет после находки, на Урале действовали 2090 приисков на рассыпном золоте. По методу уральского мастера золото также нашли на Алтае, в Сибири, Забайкалье, Якутии, Приморье, Сахалине, Чукотке и на Аляске. Вот золотую лихорадку на речи Клондайк, которую впечатляюще описывал Джек Лондон, вот она началась после открытия Брусницына. Трудился Брусницын не для славы и денег, которых и не имел, а получил неизмеримое большее – укрепление могущества России. Золотодобыча увеличилась в России в сотни раз. А перед этим ведь для чеканки монет Россия импортировала золото из-за границы. Какая перемена в расстановке сил? Россия стала страной, определяющей судьбы мира. Существенна и другая сторона ценности золота. Можно привести слова кандидата минералогических наук Кустова. Православие также считает золото символом небесного света. Золотой фон икон и золотые купола соборов. За золотом во многих культурах до наших дней сохранилось право быть основным металлом, идущим на изготовление священных предметов и сановных регалий. А как все отразилось это на Екатеринбурге? О разбогатевших золотопромышленниках напоминают оставшиеся белокаменные особняки, дворцы, соборы. В рядовом уездном городе появились музеи, общество любителей естествознания, медицины, изящных искусств, было учреждено горное губернаторство. Ну и скажем немножко о самом Льве Ивановиче Брусницыне.
Вот хотелось бы, все-таки интересный человек он был, очевидно. Ведь это же человек не из знати, не из каких-то высоких, да, таких сфер.
Да,
простой,
да,
человек.
Простой человек.
А вот можно как-то сравнить, Тамара Александровна, вот образ Ерофея Маркова и, скажем, вот Льва Брусницына. Вот что это вот были за люди? Ерофей Марков ведь тоже открыл. Первооткрыватель был золотой, тоже в этих же примерно местах, да?
Да, конечно. После открытия Ерофея Маркова появился рудник в Березовском, началась разработка золота. Ну, как
это внедрение в землю, да?
Да, да, это шахты строили. А существование рассыпного золота в России, в частности, в Северных краях, отрицалось. Утверждали, что это невозможно, только,
ну,
может быть...
Как вы уже сказали, все-таки был тоже на стороне Брусницына, то есть он раньше,
да,
об этом сказал.
Ломоносов, да? Как гениальный ученый, он предвидел это, но вот не успел доказать практически.
Ну хорошо, вот Ерофей Марков, это из Раскольников, который,
да,
значит, все-таки вот сделал открытие и там золото, да, докопался.
Рудное, да.
Рудное. А... Угу. Лев Брусницын, Лев Иванович Брусницын, это уже совсем другая стезя.
Угу.
То есть у него тоже его озарило, да? Тоже его,
да,
озарило как-то.
Конечно. Да. Ну вот именно его озарило. Если Ерофей Марков, он просто наткнулся на это. Он искал совершенно другое. Искал тумпасы, так называемые, это камни поделочные. И вдруг увидел вот эти вкрапления желтые. Принес канцелярию рудную, оказалось, это золото. Вот. Он не искал его, он на него наткнулся. Да, что у них общее, что оба из простых людей. Но Ерофей Марков нашел, предоставил, и все, больше мы о нем ничего не знаем.
А этот искал пути как...
А Брусницын до конца жизни шел вверх. Значит, родился он в 1784 году в семье мастерового простого, который работал на руднике в Березовском. И с детства, еще не было ему 11 лет, он пошел простым промывальщиком. Вот такой мальчик начал работать. Казалось бы, трудились там по 18 часов, и работа тяжелая, могла, значит, его как-то сломать. А он сумел выучиться, ну, закончил он церковно-приходскую школу, и дальше сумел овладеть вот этой горной наукой. И вот в 22 года уже на Березовских промыслах поставлен за нарядом и присмотром за рабочими людьми. Ну, потом вот у Фалея был там открытие рудников, потом вернулся в Березовский. Ну, а когда вот произошло это открытие, за маршруты у него уже были по всему Уралу, Сибири, были бесконечные маршруты, потому что его направляли везде своим методом показывать, как находить на речках, ручьях, как находить это золото. И вот
не
по всем...
уже на Урале, но и
в Сибири, да, но потом уже в других краях, допустим, на Алтае там или где-то там уже ученики его пошли. Еще и много учеников у него было, которых он, естественно, раз он показывал, как искать, то и учил. Они учились, как это, и у него талантливые потом были ученики. То есть это большое распространение получило, иначе бы не увеличилось так. В большом
добыча, да,
количестве добычи золота. Ну, вот он открывал, например, прииски в Горном Щите, Шабрах, Верхотурье, в Кушве, Становой, на Чусовой и на других речках и ручьях, и безымянных иногда. И в центр империи с этих речек, ручьев пошли караваны с золотом. Просто караваны пошли. Ну и что о нем сказать еще? Такое великое дело сделал, но по достоинству оценен он не был. И последующими поколениями, как мы видим, был полузабыт. Ну, получил он серебряную медаль для ношения на шее, с десяток премий по 100-300 рублей. Ну и все. Почему так получилось? Есть такие вот мнения, что большие люди, ученые в должностях, в чинах, пытались искать и не нашли. А простой какой-то мастер в Березовском, он нашел. Как-то им, видимо, было неудобно это, поэтому его вот так вот отстранили.
Даже
вот люди на местах-то, на приисках видели значение, понимали его и понимали, что его как-то недооценивают. Вот с одного места даже прошение послали, чтобы ему жалование прибавили. Ну, последовал ответ. Прибавка жалования Брусницыну свыше штатов неудобно. В 1845 году Льву Ивановичу исполнился 61 год, и он вышел в отставку. Как написано в царском указе, вследствие просьбы его по слабому здоровью. Конечно, здоровье у него было подорвано на такой работе. В любую погоду, в лесах, на промывке. Конечно, это было тяжело. Ну и вскоре, в 1857 году, 15 января, он умер. Отпевал в храме Малый Златоуст и похоронен на Ивановском кладбище. Здесь находится вот недалеко от храма его могила была найдена.
Она в какой части?
По центральной аллее метров через 20-30 с левой стороны. Стоит только каменный куб, а в верхней части крест, естественно, был разбит.
Написано
там, и он похоронен, и его сын Иван.
Какие-то потомки остались Брусницына здесь, на Урале, в Березовском, в Екатеринбурге или там в другом каком городе России?
Потомки были найдены благодаря вот усиленным поискам, но, конечно, далековато. Я о них расскажу. Вернемся, что не был оценен Брусницын и современниками, и полузабыли о нем потомки. Следующее поколение знали только вот специалисты горного дела. Но без личного вознаграждения его Бог не оставил, а заключалось оно в потомках, в которых возвысился род Брусницыных. Достаточно перечислить занятия хотя бы некоторых из потомков. Сын Константин – горный исправник Науфских заводов, столоначальник Уральского горного управления. Сын Павел – академик Академии художеств. К 30 годам он получил право пользоваться с потомством вечную совершенную свободу и вольностью и вступить в службу, какую сам, как свободный художник, пожелает. Старался выучить своих детей Брусницын. Вот они выучились. Угу. Сын Иван, служащий Екатеринбургского банка.
Тифан еще был у него.
Ну, не о всех известно. Угу. Не о всех, как бы. Видимо, особенно, значит, в каких-то отраслях они не продвинулись, угу. Может быть. Но надо быть уверенными, что они тоже были достойными людьми и тоже занимались какой-то деятельностью. Далее внук Федор занимался разведочными работами на Урале, Алтае, в Якутии, Астрахани, на Волге и Енисее. Правнук Лев – смотритель Саткинского завода здесь у нас на Урале. Маркшейдер Уральского горного управления, преподаватель Политехнического института. Праправнук Анатолий – горный инженер-строитель. В настоящее время в Ялте отыскались дочери его сына Анатолия Анатольевича, прапраправнука Льва Брусницына. С ними налажена связь. Они присылали фотографии вот для этой книжки. И мало того, род укрепился родственными связями со знаменитой фамилией геологов Карпинских. Внучка Льва, Александра Павловна, вышла замуж за Александра Петровича Карпинского, ставшего впоследствии президентом Академии наук. По этой линии прослежены такие потомки Льва. Внучка Александра, правнучка Евгения, праправнук Александр и прапраправнучка Ольга Александровна Толмачева. Она была найдена в Петербурге в 2011 году по приглашению предпринимателей Лобановых, занимающихся этим. Она побывала в Березовском. Ну и вот, Валентина Федоровна, стоит вот, наверное, обратить внимание на причины и условия возникновения потомственных кланов в одной и той же сфере деятельности в прежней России. В наше время как-то вот пропагандируются как-то рабочие династии, а вот такие вот, таких вот деятелей мы кланов как-то и не видим очень-то.
Угу. Которые занимались, допустим, там определенной...
Да, помощью. Какую-то занимали, какую-то более-менее высокую ответственную должность. Значит, какие были причины и условия прежней России? Во-первых, это формирование по православному обычаю многодетных семей. Но если один-два ребенка, ну, много ли можно, значит? А когда 4-5, это уже клан, это уже объем. Во-вторых, нравственная профессиональная деятельность отца, как пример, указывающий путь в жизни. И, наконец, роль матери, которая всегда была с детьми дома и заботилась о их физическом, нравственном и духовном здоровье. Ну, не убегала с утра до вечера мама на службу. Можно привести для примера еще об одной такой династии. 20 лет на службе, 20 лет на рубеже 19 века управлял Березовским рудником Иван Константинович Кокшаров. У него было 4 сына. Николай – знаменитый геолог, ученый с мировым именем. Иван – горный инженер, тоже управлял Березовскими золотыми промыслами. А его 3 сына – воспитанники Петербургского горного корпуса. Третий сын главы династии, Константин, был управляющим Сысерскими заводами. Конечно, тоже здесь мать была со своими детьми. В метрической книге в Государственном архиве Свердловской области была найдена запись, что Лев Брусницын похоронен на Ивановском кладбище. С большим трудом нашел могилу краевед Владислав Головатенко. Захламленная, с разрушенным надгробием она предстала современникам. К этим исследованиям подключился археолог Сергей Погорелов. Ну, а началась эта работа еще 6 лет назад березовскими предпринимателями Лобановыми, возглавляющими туристическое агентство «Аурум». Они решили вернуть имя своего земляка современникам. Ну и когда была найдена могила, то возникло желание, если что-то там сохранилось, восстановить его облик по череву. Есть такая технология? Да, восстанавливают. Ну, снимков же и какие-то изображения так и не найдено Брусницына. Ну, простым человек он был. Находился все время в тайге. Никаких с него портретов не писали, никак его не прославляли. Даже сыновей вот в книжке-то есть, внуков есть фотографии, а самого его нет. Ну и вот под руководством Сергея Погорелова, археолога, производилась эксгумация могилы. И тогда явилось настоящее чудо. Останки, которые пролежали в земле более 150 лет, найдены нетленными.
Это
Брусницына Льва, да. Угу. Это уже о чем-то говорит. Гражданский дубортный костюм там, прическа, усы, борода, сапоги. Все как было, в общем, при захоронении. Ну и по черепу в Новосибирске попросили специалист Елена Алексеева сделала реконструкцию. И есть теперь бюст Брусницына. С него написан портрет, который представлен.
Говоря, вот на книге этот портрет, да, и мы видим, да, первооткрыватель.
Да.
Рассыпного золота, Лев Иванович Брусницын. То есть вот реконструирован образ.
Ну, портрет может быть более как бы приближенный, ну, а уж бюст по черепу, это, можно сказать, достоверно. Да, да. И что характерно, вот фотографии прислала из Петербурга вот эта прапраправнучка Толмачева Ольга. Прислала портреты. У нее, значит, сохранились там внуков, правнуков. И вот даже из Ялты вот эти прапраправнучки там прислали своего отца фотографию. И везде прослеживается вот это родственные фамильные черты, которые видны и на бюсте.
Сравнивая фотографии вот этих пра-пра-пра.
Да. Вот и кто возьмет эту книжку в руки, тот сам может сравнить, что они все похожи.
Сходство есть, родовые такие.
Да, даже вот нынешние вот эти внучки, которым, по-моему, 40 нет, они и то похожи. И то у них в чертах есть родственные. Это в Ялте они. Обе в Ялте живут. У них уже тоже дети, тоже внуки. В общем, род продолжается Брусницыных. Кроме портрета и вот этого бюста, туристическим агентством «Аурум» Лобановыми заказана скульптура Грюнбергу. Проведены исследования по составлению родословной. Ну и вот брошюра эта напечатана, книжечка небольшая, всего 48 страниц, но в ней только лишь документальные факты, ничего художественного, ничего придуманного, только то, что нашлось в документах. И что, можно сказать, очень интересное? То, что в этом году намечено перезахоронение останков Льва Брусницына на его малую родину, в Березовский. Да, в Березовский. Возле храма определено игуменом Владимиром Туманским, благословлено захоронить возле храма, прямо возле стены храма в честь Успения Пресвятой Богородицы. Нет, там негде со стороны алтаря, а вот где-то у трапезной части с южной стороны. Вот здесь вот будет. И предполагается строящийся там духовно-просветительский центр церковный, тоже назвать его именем. И скульптура там, памятник там будет тоже около установлен, около этого центра. И вот интересно, что вот эти все события, как бы и начаты постепенно уже давно, но особенно бурно они развернулись. Почему, казалось бы? Опять же, Господь благословил, потому что в 2014 году исполняется 200 лет со дня открытия Львом Ивановичем Брусницыным рассыпного золота в России и 230 лет со дня его рождения.
То есть даты такие уже...
Две даты. На один год сходятся, и вот это вот все пошло. Бюст, памятник, родословная, потомки найдены, брошюра. Все в одно время.
В Гуманцеве, когда было обнаружено нетленное, собственно говоря, тело, это вот все говорит о том, что все-таки по промыслу Божию, да?
Да, да,
все что... Все совершалось.
Да, да.
И в трудное для России время, 1814 год, после войны с Наполеоном, когда часть страны лежала в руинах, естественно, запасы были, так сказать, на нуле. Золотые, да. То есть вот как раз вот это вот был послан, как посланец такой Божий, который все-таки вот предложил такой путь для обогащения России, для прирастания богатства ее. То есть он нашел верный способ.
В 4 раза дешевле добывать это золото, сверху промывать просто, не строить шахты.
Конечно, строить то ли шахты, долбиться в землю.
Да, и потом эту добывать руду, доставать, потом ее дробить, потом промывать. Да,
такой, да. Когда человек погружается под землю, это же очень страшно все. Да, и вот такое вот открытие было сделано русским уральским мастером. Вот здесь вот у вас даже в конце книжечки есть стихотворение Андрея Сизы. Да?
Да.
Старайтесь.
Ну, это
можно
просто,
да?
Пожалуйста.
Найди. Жизнь вдоль, как по речной долине, время продвигается сладком, и, уткнувшись в лед на середине, не жалея, рушит молотком воду, превратившуюся в камень. Зная верно, цель уже близка, можно зачерпнуть со дна руками волю драгоценного песка. Вот тут руки как раз мастера, сладком с таким...
Да.
Золото промывальным, да?
Да, выразительный снимок тоже.
Очень такой снимок интересный. Ну, тут вот золото в руках, пожалуйста, уже. А кто вам помогал эту книжечку делать? Это непростое дело такое.
Ну, сдать. Там вот в конце книги перечислены фамилии, имена тех, кто за все это время внес какой-то вклад. Кто-то что-то нашел в архивах, в литературе. Ну, а... Издано на средства агентства «Аурум».
Вот это вот. Они внесли свою лепту в меру данного Богом таланта и служения. Владыка Викентий, игумен Владимир, сестра Азария из Новотихвинского монастыря, государственный деятель Эдуард Россий, директор Госгеологического музея РАН имени Вернадского Юрий Малышев, почетный гражданин Березовского Виктор Земских, горняк Фарид Набиуллин, золотодобытчик Александр Естребков, геолог Александр Баталин, известные старатели Виктор Таракановский и Вадим Туманов, предприниматели Валерий Евгений Лобановы, археолог Сергей Погорелов, родовед Юрий Коновалов, краеведы Виталий Барков и Вера Бирюкова, член Уральского церковно-исторического общества Тамара Бортникова, член Уральского клуба любителей камня Владислав Головатенко, научный сотрудник Елена Алексеева, историк Владимир Запарий, журналист Елена Муравьева, телеведущая Ольга Павлова, директор гимназии Маргарита Дорохина, редактор журнала «Веси» Татьяна Богина, издатель Юрий Яценко, скульптор Константин Грюнберг, художник Григорий Мичухин. Вот все перечислены, кто внесли свою лепту. И в это издание тоже, создание этой книжки. Ну, это сам по себе самородок уже.
Да.
Человек, да?
Да, конечно, конечно, русский самородок. Наш, уральский, русский, березовский самородок.
То есть я вот так поняла, что здесь-то уже в Березовском-то никого нет из рода Брусницына,
нет,
да?
Нет,
никто не живет. То есть они разбросаны по России уже. Mm-hmm,
да,
mm-hmm.
Да.
Ну что ж, нам, конечно, надо увековечить в памяти потомков этот образ. И правильно, что... И приход Успенский так вот решил, да, сделать. Ну, спасибо вам, Тамара Александровна, за эту книжку и за эти труды, что подвигло вас вот так вот. Просто мне бы хотелось такой вопрос задать для того, чтобы написать это. Какую цель преследовали?
Дело в том, что, ну, во-первых, по профессии журналист, во-вторых, давно уже занимаюсь в архивах, и когда узнала, вот до меня дошло, что это за человек? Нельзя было о нем не рассказать, не объединить вот эти все вот собранные материалы. Так вот, коротко, хотя, ну, то, mm-hmm. что есть, то документально. И в интернете искала, и везде.
Я хочу вас поблагодарить за то, что вы, во-первых, пришли, за то, что вы сделали это такое доброе дело. Мне кажется, для нас очень важно. Это вот открытие, правда, такого человека.
Надо о нем рассказывать, конечно.
Чтобы сохранить память о нем. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня в студии радио «Воскресенье» была журналист, автор нескольких книг, в том числе вот этой последней книги «Первооткрыватель по промыслу Божию» Тамара Александровна Бортникова. Она же член Уральского церковно-исторического общества. Я думаю, что... Наверное, надо пригласить наших радиослушателей тоже иногда бывать в этом церковно-историческом обществе, да? Там ведь много интересного.
Конечно, там много открытий вот таких вот. Люди находят, исследования проводят. Но такие уникальные рассказы, очень интересно. Просто даже кто не занимается там, какой-то археологией, там, историей, просто интересно это все узнать.
В заключение еще такие слова преподобного Амбросия Старца Оптинского. «Кто отдает себя промыслу Божию, о том бывает особенное попечение». Не случайно, конечно, вот вы нашли его. Да?
Да.
Потому что он действительно отдавал себя промыслу Божию,
да,
этот,
да,
человек. Спасибо еще раз. До свидания. До новых встреч.
До свидания.
Делайте открытие дальше. Продолжайте.
Спасибо, Господи.
До свидания.